Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Юлия Андреева. Добрый день. Мы продолжаем рассказывать о святынях Пензенского края. И сегодня мы в Наровчате, в Антониево-Федосевом пещерном мужском монастыре. Более подробно об этом уникальном месте нам расскажет директор музея-заповедника Наровчатского района Александр Григорьевич Сокоряков. Здравствуйте. Александр Григорьевич, этот монастырь поистине один из самых загадочных и уникальных. Расскажите, пожалуйста, более подробнее о его истории, о дате основания, ну и так далее.
Вся история мне очень близка, Наровчатского края. У нас много памятников культур, много музеев, и в том числе памятником культуры является пещерный монастырь. Памятник археологии тоже его называют, который датируется где-то 14-13 века. Потому что очень давно эта территория известна. Но сам история его до нас еще пока хранит тайну. Почему? Потому что история пещерного монастыря тесно связана с историей Троицесканского монастыря. И тот монастырь неоднократно выгорал, поэтому все документы утеряны, утрачены. Но судя по археологическим находкам, которые проводились экспедиции и Пензенского университета, и Марийского, и московских археологов, что это датируется где-то 14-13 век, и уже жизнь была. Вот недалеко от нас находится небольшая речушка, но она, можно сказать, ручеечек. Она называется Ошля. В переводе с древнемордовского означает «городская река». И на склоне этой горы мы находим керамику древнюю, 14-13 веках. Вот это чуть подальше, если пройти, там прослеживается хорошо крепостной вал, ров. Значит, было где-то 14-е городище. Но документы я руководствуюсь теми, что Пензенские епархиальные ведомости, кажется, 1877 год, хорошо говорят об этом. Там тоже говорится о том, что когда-то 14 век это были, какое-то было городище. И вот так мы считаем городище. А потом, уже опять же трудно сказать, здесь поселились монахи. Ну, как опять же говорит легенда, что первыми были монахи Киево-Печерской лавры. А потом уже здесь, может быть, со всей округи и монахи были Троицесканского монастыря.
А что представляет собой этот монастырь? Расскажите, пожалуйста, о пещерах подробнее.
По исследованиям пещер, современным, может быть, исследованиям пещер, где-то около 700 метров. Это только мы знаем, а сколько мы еще не знаем. Сейчас мы только второй-третий ярус практически вводим туристов и всех паломников, которые приезжают. Но мы никак еще не можем выйти на нижние ярусы. Потому что в 30-е годы, в годы атеизма, эти пещеры были неоднократно взрывались. Вот передо мной есть книга о Наровчате родном. Автор этой книги Михаил Алексеевич Архангельский. И в этой книге есть рукопись его, которая называется «Нераскрытые преступления». И это «Нераскрытые преступления» как раз говорится о том, о последнем монахе Тихоне, который находился здесь. Когда началось притеснение монастырской жизни, монастырь практически стал закрываться, и двум монахам дано было послушание. Отцу Тихону, он был уже как старец, нести охрану, и ему, молодому келейнику. И вот молодому келейнику уже местные власти заставили или принудили работать в местном совхозе. И вот один из вечеров после работы молодой келейник отца Тихона приходит, отца Тихона на месте нет. Он ночь провел в тревоге, утром сбегал за рабочими. Когда рабочие пришли, то отца Тихона нашли убитым в одной из келей пещер. И рядом окровавленный топор. Это было 28 год, октябрь месяц. И вот с тех пор, после этого убийства, монастырь был полностью закрыт. И здесь прекратилась монастырская жизнь.
Александр Григорьевич, а как монастырь переживал времена гонений, 30-е годы?
Опять же, атеизма, в годы репрессий, а репрессии здесь были очень большие в 30-х годах, особенно 37-й год, здесь в этих пещерах были расстреляны многие и миряне, которые пострадали за православную веру, и партийные работники, и советские работники, и священнослужители. Где-то в середине 80-х годах приезжали спелеологи с Москвы и стали изучать эти пещеры. И в одном из тупиков они нашли много черепов. И эти черепа были заточены частью, все пулевые ранения. И по сохранившейся истлевшей одежде, шинель, там сохранился медицинский рецепт. И по этому медицинскому рецепту определили, что среди этих расстрелянных секретарь райисполком был Нравчатского. Так что много было слез. Ну, как еще говорят, в годы войны дезертиры прятались тоже. Поэтому НКВД неоднократно их взрывали вход, чтобы никакого доступа нет. Но опять же раскопывали. И здесь местные ребятишки, их исследовали, можно сказать, так. И даже подрабатывали. Когда монастыря не было, за какую-то определенную плату местные ребятишки вам могли провести экскурсию.
Спасибо большое. Мы продолжим беседу сразу после седмицы. В эфире рассказ о наиболее ярких событиях из жизни Пензы православной.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России прошел пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. И уже во второй раз его маршрут пролег через Пензу. Маэстро Гергиев с симфоническим оркестром Мариинки дал 2 концерта в областной филармонии. В этом году их посвятили сразу 2 юбилеям – 70-летию Великой Победы и 175-летию Петра Ильича Чайковского. Произведения этого композитора заняли достойное место в концертной программе. На одной сцене с симфоническим оркестром Мариинского театра – Пензенский сводный хор. Это более 100 человек, в основном молодежь, воспитанники музыкальных школ, студенты, в том числе воспитанники Пензенской духовной семинарии. Валерий Гергиев поделился своими впечатлениями не только от большой сцены филармонии, но и камерного органного зала.
Вот этот зал забыть было невозможно, но мы тут не выступали. И в этот раз тоже не выступили. Напрасно, я думаю. Пришли волторнисты, поиграли здесь в восторге, в полном от акустики. Говорят, что прекраснейший зал. И я думаю, что это действительно предмет гордости для вас и для всех нас, потому что это российский новый хороший комплекс.
Один из концертов Валерия Гергиева в Пензе по традиции был частично благотворительным. Маэстро, по его словам, охотно поддерживает любые социально важные фестивали и акции, особенно детские. Завершился пасхальный фестиваль в Москве 9 мая. Православные пензенцы поклонились частицам мощей пророка Иоанна Предтечи и блаженной Матроны Московской. Святыни доставили в Покровский архиерейский собор из Донецка. Мощи Иоанна Крестителя, частица Десницы, которой он по преданию крестил самого Спасителя, когда-то принадлежали русскому царскому правящему дому, начиная с Иоанна Грозного, и находились в Московском Кремле, но в годы богоборчества реликвию перевезли в Черногорию. С тех пор частицы Десницы Иоанна Крестителя крайне редко вывозят для молитвенного поклонения. В Пензу их доставили к 250-летию Покровского собора. В селе Оленевка Пензенского района впервые за долгие годы вновь зазвучал колокольный звон. Строительство нового храма в честь святого Иоанна Оленевского подошло к завершению. На церкви установили купол с крестом. Митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима встречали по русской традиции хлебом с солью.
Дорогой владыка, мы встречаем вас на святой земле Оленевки. Просим благословить сегодняшний день.
Храм строится на пожертвования прихожан рядом с местом, где раньше стояла Введенская церковь, разрушенная в советские годы. Восстановить ее на старом месте оказалось технически сложно. По желанию местных жителей изменили и название храма.
Без храма, безусловно, село, оно мертвое. А когда есть богослужение, когда есть храм, когда есть колокольный звон, то, безусловно, конечно, это не может не радовать ни глаз, ни сердце, ни человеческую душу.
Перед водружением купола и креста их осветил владыка Серафим.
Благословляется и освящается знамение сие крестное крапление воды сие священное благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
По окончании службы верующие смогли приложиться к куполу с крестом, который после этого подняли на церковь. Регулярные богослужения начнутся после завершения строительства храма. Праздничная служба состоится в День памяти Иоанна Оленевского 6 августа. В день памяти блаженной Матроны Московской многолюдно было в Пензенском храме во имя этой святой. Он расположен рядом с детской областной больницей имени Филатова. Божественную литургию возглавил владыка-митрополит.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
За богослужением вместе с духовенством молились десятки верующих. Блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она еще до кончины своей стала известна как молитвенница и подвижница. Богослужение в день ее памяти сопровождал церковный хор под управлением регента Елены Вдовиченко. Вся жизнь Матронушки, как ласково называют ее верующие, стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания.
Прощение и оставление грехов и пререшение наших у Господа просим.
День памяти святой Матроны Московской, урожденной Матроной Дмитриевной Никоновой, установлен Русской Православной Церковью в день ее кончины, 2 мая 1952 года. Каждое утро открывает свои двери для юных пензенцев православная гимназия имени святителя Иннокентия. Здесь изучают все положенные по школьной программе светские предметы, а еще постигают основы церковнославянского языка, закона Божия, учатся жить благочестиво, уважая старших, почитая Бога, зная историю и культуру родной страны. Православная гимназия – муниципальное учебное заведение, в котором учатся не только дети священнослужителей. Сюда привозят своих чад родители, которым не безразлично духовное воспитание их детей. Душевная, теплая, почти семейная атмосфера – то, чем отличается православная гимназия от других школ. Конечно, это помогает школьникам добиваться и успехов в учебе. Гимназисты – неизменные участники и победители городских конференций и олимпиад по самым разным предметам. А еще православная гимназия дает прочный фундамент знаний и умения ориентироваться во взрослом мире. Не все ее выпускники продолжают обучение в духовных учебных заведениях, но свое место в жизни находит каждый из них.
Я напоминаю, что вы смотрите программу Пензенской митрополии «Вопросы веры», и мы сегодня находимся в Наровчате в Антониево-Федосевом пещерном мужском монастыре. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, когда началось восстановление монастыря и, в общем-то, кто помогал его восстанавливать?
Где-то, наверное, лет 8 назад или 9 назад у нас есть меценат наш наровчатский, занимающий высокий пост в авиационной промышленности Костин Иван Иванович. Это было его первое вложение в обустройство данных пещер. Он обустроил прекрасный вход, практически он в том месте, которое сейчас есть, лестницу сделал. И вот с тех пор началось здесь массовое посещение данных пещер. Ну а потом уже возник небольшой пещерный монастырь в честь Антония, Феодосия, Кия, Печерских чудотворцев. Он пока небольшой, но набирает свою силу. Построили православный храм паломников и туристов. Здесь, я считаю, с каждым годом все больше и больше увеличивается. Трудно проследить цифру, но я думаю, достаточно много. Почему, опять же, я это говорю? Там, если наш музей-заповедник посещает в год где-то 12 тысяч, у нас здесь довольно-таки много. Если паломники, я считаю, в разы эту цифру можно увеличить. Так что мы гордимся, что у нас вновь воссоздан пещерный монастырь в честь Антония, Феодосия и Печерских чудотворцев.
Спасибо большое. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о жизни Антониева Федосева пещерного мужского монастыря. Материал моих коллег в эфире.
Точный возраст пещер под Плоской горой неизвестен, но впервые в документах они упоминаются уже в начале 19 века. В то время комплекс был неразрывно связан с наземным Троицесканвым монастырем. В 89-м началось его возрождение, уже как женского. Конечно, до пещер руки скоро дойти не могли. По сути, они оставались бесхозными и продолжали разрушаться. Современная история пещерного монастыря началась при пензенском владыке Филарете. Это именно ему принадлежит идея возрождения здесь монашеской жизни. Официально Антонио Феодосий в пещерный монастырь возродился по решению Священного Синода в 2007 году. Первым настоятелем стал игумен Кранит. Земляки норовчатцы не остались в стороне. С тех пор 236 ступенек уходят чуть ли не в небо. Эта лестница – дело рук земляков, как и реставрация пещерного комплекса. Средства на нее нашли члены норовчатского землячества. Тогда был очищен и приведен в порядок святой источник. Новое монастырское хозяйство потихоньку налаживалось. Для себя иноки поставили избу и несколько дощатых построек, для паломников – изящную купальню. Пещеры облагораживаются, там, где своды угрожали обвалом, сейчас все выложено кирпичом. В 2009-м осветили подземный храм во имя Антония и Феодосия Печерских, отцов русского монашества. А летом 2010-го начали под горой строить и бревенчатую церковь в честь Печерской иконы Божией Матери. В сентябре 2012-го митрополит Вениамин осветил Печерский храм великим чином. На торжество приехали паломники даже из-за пределов региона.
Я просто здесь ни разу не был, решил посетить.
Великий архиерейский чин освящения храма достаточно сложный и состоит из многих чинопоследований. Сначала митрополит Вениамин с собором духовенства освящает престол. Затем православные обходят новую церковь с крестным ходом, во главе которого правящий архиерей со святыми мощами. Только после этого начинается литургия, и храм считается освященным. Основную часть строительных работ выполнили после назначения в пещерный монастырь иеромонаха Антония из Сазанской пустыни под Сердобском. За усердные труды владыка Вениамин наградил его правом служения с набедренником и ношение золотого наперстного креста.
Это великая действительно радость для всей скановской земли. Это великая радость и для меня, грешного, недостойного, потому что сегодня вы меня соблаговолили наградить столь великой наградой.
На память о посещении обители отец Антоний подарил владыке Вениамину пещерскую икону Божьей Матери с предстоящими Антонием и Феодосием, покровителями монастыря.
Конечно, великая радость. Радость, что этот монастырь наконец получил храм Божий, где будут совершаться молитвы, где будут приходить новые братья. Желаю, батюшка, чтобы вам приходили очень хорошие братья, братья, которые будут молиться, подвигом добрым подвизаться, в течение поста жизни своей совершать, в мире единомыслии с церковью.
Пещерный монастырь только начинает благоустраиваться. Здесь пока даже нет электричества. На то, чтобы его подвести, нужно свыше 1 000 000 рублей. Стоятели других пензенских монастырей на торжество в скромную обитель приехали с подарками. Насельники Сазанской пустыни подарили паникадила, Вазинского монастыря 5 подсвечников, а соседнего Троицесканова – Печерскую икону Божьей Матери.
Александр Григорьевич, расскажите, пожалуйста, о святынях этого монастыря, о святом источнике, хотелось бы узнать.
У подножия данных пещер у нас находится святой источник в честь Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев. Он выбивается с нижнего яруса. И вот как старые люди говорили, что на нижнем ярусе находится небольшое озеро. Там нефритовые статуэточки, там какие-то скамеечки находятся. Но, к сожалению, пока Господь Бог нас еще пока не допускает, видно, к этому нижнему ярусу. Но старые люди рассказывали, и не только мне старые люди рассказывали, но даже и священнослужители, которые когда-то бывали у этого нижнего яруса. У нас есть село Новой Печуры в Норовчатском районе. Там в годы войны была церковь построена. Женщины, когда мужья были на фронте, когда сталинская оттепель началась. И вот они построили там молитвенный дом. И организатором этого строительства была матушка Сергия, которая за православную веру с 1937 года, наверное, неоднократно отбывала наказание. Вот. И она это организовала, строительство церкви, и потом водила в эти пещеры. Но водила она только тот узкий круг, тот узкий круг, который наиболее верующий. А так она никого. Вот она и хорошо знала. Но, к сожалению, мы сейчас не знаем.
Спасибо вам огромное за прекрасную беседу. Ну, а у нас на этом все. Для вас работали мои коллеги и я, Юлия Андреева. Увидимся ровно через неделю. Всего самого доброго.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу. Старейшее высшее учебное заведение города, Пензенская духовная семинария, вновь рада принять в свои стены всех тех, кто хочет посвятить свою жизнь служению Богу и людям. Здесь постигают основы богословия и риторики. Здесь ставят голоса и учатся писать и реставрировать иконы. Здесь готовят будущих пастырей, регентов, певчих церковного хора, иконописцев. Просторные светлые классы, оснащенные новейшей техникой, благолепный храм святителя Иннокентия Иркутского, библиотека, общежитие и спортзал – в семинарии созданы все условия для обучения, жизни, внутреннего развития. Когда-то из воспитанников семинарии вышли великий историк Василий Ключевский, композитор и дирижер Александр Архангельский, нейрохирург Николай Бурденко, архиереи, новомученики – люди, получившие признание далеко за пределами региона в самых разных сферах жизни. И в наши дни Пензенская семинария снова дает качественное образование. Сейчас это единственный среди вузов Русской Православной Церкви, который имеет государственную аккредитацию и выдает дипломы государственного образца.